Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Семейный час», тут и Ларса на радио «Вера». У нас в студии наш обычный, но в то же время очень необычный гость, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей, педагог. Здравствуйте, батюшка.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Да, простите мне слово «обычный». Я имела в виду, что вы у нас регулярный гость в этой программе, и это, конечно, безусловно, делает очень... ее для меня радостной, с одной стороны, с другой стороны, непростой, потому что всякий раз мне хочется предлагать вам какие-то темы, которые мы еще не обсуждали, а с другой стороны, все эти темы семейные, они вечные. И, наверное, по большому счету, это и правильно, и нормально, потому что вечная тема, она бесконечная, всегда можно ее обсуждать. Ведь, по большому счету, у человека только два пути к Богу, к спасению души. Либо через монашество, либо через семью. Про монашество я ничего не знаю, вот семью мы здесь обсуждаем.
Хотя по практике жизни нужно сказать, что не всякому путь в монастырь и ножки не всегда туда ведут, равно как и много девушек хороших и разных, которые бы хотели опереться в этой жизни на твердое плечо, а приходится нести на себе как куль с песком жениха. Я имею в виду, что иногда ты находишь в состоянии вынужденной неопределенности. Из этого не следует, что ты лишний человек, и остаешься за бортом жизни, потому что, на мой взгляд, я думаю, что мы разовьем с вами эту тему, и в служении иноческом, и в служении супружеском, и если уж так получилось, что человек идет по жизни, живя в большом городе, а живет один, везде и всюду, и на каждый час и миг нашего бытия мы должны употреблять энергию любви, искриться верой, надеждой и любовью, ибо сам Бог есть любовь, и поэтому ситуаций столько же, сколько человеческих судеб и человеческих душ, но из этого, безусловно, не следует, что сегодня мы не могли, что сегодня нам невозможно было бы найти сходство и отличие этих двух путей, ведущих к Богу.
Но все-таки правильно ли я понимаю, что в таком вот, ну, христианском понимании пути человека по жизни человеку одному быть негоже и не должно? То есть человек должен определиться, либо он все-таки в обществе с семьей, со своей и в каком-то таком активном социальном служении пребывает там, в жизни, в такой общественной, либо он уходит в монастырь и остается все равно не один, потому что он с братьями и с Богом. И уходит, как бы он, можно сказать, как прям как в армию, потому что в монастыре послушание, послушание, послушание.
Вместе с тем нужно сказать, что в семье ребенок тоже не живет без каких-то заданий, уроков и послушаний, а монастырь в идеале – это семья, где теснейшими взаимосвязями мы все сопряжены друг с другом, мы все нужны друг другу. И вы правы в том отношении, что Бог соделал человека не растущий на севере диком сосной, но сопряг его множеством ниточек и уз, иногда незримых с ему подобными, ведь вспомним, что само греческое слово «экклесия» – «церковь» – есть не что иное, как союз человеческих личностей, сопряженных узами любви и имеющих над собой главой Бога.
У меня есть одна знакомая семья, в которой уже взрослые дети, семья церковная давно, им удалось в советские времена удержаться в церкви и жить православным образом жизни. И вот у них сейчас двое сыновей, которым обоим уже за 40 лет, и оба монахи. И когда старший сын ушел в монастырь, Ну, его отпустили, может быть, даже благословили и радовались этому. Но когда туда собрался младший, я знаю, что папа с мамой смутились очень сильно, потому что собрался туда в 15 лет. И послушником ушел совсем в юном возрасте, буквально ну, после 9 класса. И в семье было большое смущение на этот счет, потому что они все-таки мечтали о внуках, о большом доме, о каком-то продолжении своей жизни. А сейчас, конечно, уже ушел глава семьи и мать. Она вот, ну, безумно счастливая женщина. У нее два сына, они ее навещают регулярно. Они оба в Москве, хоть и один в приходском храме, второй в монастыре. И у них все равно очень какая-то дружная, крепкая семья, хотя, в общем, оба сына живут достаточно такой затворнической жизнью из монастыря. Там младшего не всякий раз выпускают к маме, когда захочется, все-таки там дисциплина и все такое прочее. Но вот этот момент смущения, я помню, о нем рассказывали в семье не раз на каких-то редких застольях. Я вот всегда думала, как бы я отреагировала на желание моего старшего сына вот вдруг взять и уйти в затвор, в монашество. Я думаю, что я бы, ну, мой первый импульс точно не был бы радостью. То есть я бы, наверное, как-то смутилась и сокрушилась, потому что для человека обывателя, для простого человека вроде меня, это, ну, в некоторой степени потеря своего чада, да? То есть вот для мира он потерян, и для меня, значит.
Иногда я встречаю гиперблагочестивых мам, которые уже за ребенка все решили.
Уже записали
мальчику
в монастырь.
Мальчику 5-6 лет, она уже хочет видеть его преподобным Серафимом или Сергием. Конечно, мечтать никому не запрещено, но обычно батюшки несколько придерживают таких мам, говоря, давайте подумаем, помолимся о том, чтобы мальчик прежде всего вырос хорошим человеком, нравственным, честным, чистым и ответственным. Безусловно, вы правы, читая жизнеописание подвижников благочестия, вы всегда встретите определенный конфликт, когда совершенно юное существо вдруг воспламеняется стремлением принадлежать единому Господу, а родители таки уже строили планы и всегда желают нянчить внуков. Безусловно, если мы вспомним о великих судьбах и великих людях, преподобного Сергия я уже упомянул, а ведь это ключевая фигура, вокруг которой на Руси вращались и князья, и воинство, и бояре, и все сословия общества. Мы видим, что истинный инок концентрирует, генерирует в себе божественный свет. «Светить всегда, светить везде» – вот лозунг «Твое солнце». И к нему стягиваются мотыльки, летят на свечу десятки, сотни, тысячи людей, если он действительно отвечает своему призванию. И, безусловно, мамы состоявшихся иноков, скажем, митрополит Филарет Московский, собеседник Пушкина, маменька его жила в Москве, будучи человеком равным эпохе, митрополит приезжал к ней, дарил ей обрезы ткани и что-то лаврские какие-то
пряники.
Ягодки и пряники. Она чувствовала внимание и любовь своего сына. Конечно, мамы такие не зря живут на белом свете, потому что отшельников единицы, но среди иноков, добрых пастырей, много духовных отцов, которые окормляют огромное число людей. Я вот сегодня думаю о своей маме. Нас было трое. Один музыкант, другой физик, третий филолог. Ну вот мой старший брат игумен в Иоанна Богословском монастыре, единственный в нашем роду монах. Были судьи, были актеры, были военные. Я священник, ну, тоже как духовник обители, хотя я принадлежу к белому духовенству. И, конечно, смотрю, что маму окружает столько добрых людей и благодарных за сыновей. Действительно, все лучшее, что мы имеем даже в нашем нынешнем амплуа, это, безусловно, вклад в наши сердца родителей.
Но, тем не менее, для мамы все-таки путь ребенка в монастырь, он, наверное, ну, такое, Но это не то, о чем она все-таки среднестатистическая мама мечтала бы для своего чада. Как вообще человек молодой, например, может вот в столь юном возрасте, там, в 15-18 лет, уже знать, что он хочет только исключительно в монастырь? Есть какие-то вообще признаки, по которым, ну, человек определяет, что вот его путь, это путь вот такой аскезы и отказа от мира, от семьи? От...
Думаю, что вопрос сложнейший, тончайший. И такой опытный духовник, как архимандрит Кирилл Павлов, сейчас он уже немощен, но это действительно всероссийский батюшка, на этот вопрос отвечал не сторонним вопрошателям, а девушкам и юношам, которые спрашивали: батюшка, жениться или нет, замуж или быть такой божьей пчелкой. Он спрашивал: скажите, Маша, вы в детстве играли в куклы? Была ли у вас любимая кукла? Нянчили ли вы детей? Если оказывается, что девочка, что вполне естественно, имея перед глазами добрый пример своей матери, всегда о себе помышляла, как о маме. Вот я знаю многие многодетные семьи, где выросшие девочки уже практически состоялись как мамы в теории и практике, нянча, выхаживая, сменяя подгузники своим младшим братикам и сестричкам, почему сегодня считается особый дар небес. Завидному жениху, если еще таковые остались, найти себе невесту из многодетной семьи, где не принцесса на горошине выросла, а вот такая Золушка на все руки дока. А бывает ведь еще и иначе. Бывают такие избранники и избранницы, как юная Жанна д'Арк, которые уходят в поле, как отрок Варфоломей на картине Нестерова, которые где-то в сокровенности своего сердца беседуют с небесным отцом, направляют к нему души прекрасные порывы. Хотя все равно это редчайшие случаи, потому что для того ты и положен искус, равно как жениховство, чтобы полгода, год, два проверить и перепроверить себя. И многие из нас действительно, попробовав хорошенько, что почем, не напишут книгу «Не святые, святые». Если вы помните, ее автор, ныне епископ Тихон, кинорежиссером, я еще помню его, в этом статусе попал в Печерский монастырь. Его, конечно, как антилегента, сразу в коровник. И первое общение с коровенкой дало блестящий результат. Буренка посмотрела на молодого да раннего и затем хвостом, простите за натурализм, зачерпнув как-то в остатках собственной жизнедеятельности, дала ему такой ощутительный удар по правой щеке, что тот даже не успел поставить левую. Весь оказался вымазанным с головы до ног, не скажу в чем. И что же он написал в своей книге? «Я понял, что я обрел свое призвание. Мне резко стало хорошо. Я смирил свои помыслы и, уразумев, что Господь меня испытывает, остался у ног старца Иоанна Крестьянкина». Вот сегодня мы имеем, наверное, одного из самых заметных, креативных, творчески богатых, а главное, веселых и радостных епископов, викариев Московского патриарха.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, какой путь к Богу выбрать, как его выбирают, и, ну, возможно, как помочь своим детям, подросшим, определиться, все-таки семья или монашество. Тем не менее, большинство людей выбирают семью. Это значит, что путь монашества сложнее, он более какой-то, ну, я не знаю, закрытый, что ли?
Помню, как юношей, университетским архивным юношей, я первый раз в своей жизни посетил Натаящий монастырь. Было это в Белоруссии, Жировецкий монастырь. И на меня обратил внимание иродиакон Венедикт, сейчас где-то он на фоне скрывается, в пещерах, настоящий отшельник. И, беседуя со мной, он обратился ко мне своим бархатным глубоким голосом, сказал: «Артемий, если хочешь быть блаженным, не женись».
О, как!
Я тогда еще раздумывал в своем житии-бытии. Путь это трудный, но он подобен почти что вертикали, по которой ты взойдешь. В следующий раз я приехал уже венчанным супругом, с молодой единомысленной мне женою Еленой, матушкой нынче. Мы сидели оба на скамье студенческой, филологической. И, как ни странно, слова эти остались в моей душе, хотя я ни минуты не раскаиваюсь нынче в своем выборе. Кратко сказать, путь монашества выше естественный. Он невозможен без явного содействия Божьей благодати, потому что по естеству мы ощущаем в себе потребность любви, продолжения рода. Бог для того и ввел супружеский союз, как говорил Иоанн Златоустый, брак есть пристань целомудрия. Вот судно причалило к пристани, стоит оно в гавани, мерно качается на волнах, не угрожает ему потопление. В том смысле, что любящие друг друга муж и жена, живя полнотой супружеской жизни, они раскрывают свои личностные качества, не просто рожая, но воспитывая детей, охраняя свой семейный очаг. И это, говорил Иоанн Златоустый, добродетель, достойное удивление. Для монашества он не находил слов, настолько это высокое, завидная, но опасная высота. Можно легко упасть. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall. Но, повторяю, для меня, как вот духовника, уже не молодого, увы, не приложен один факт. Что бы ты ни выбрал, ангельский ли путь, служение Богу и страждущему человечеству, уют семейного очага, супружеский уклад, мирные труды в лоне своей семьи, фиаско и там, и здесь в наше время терпят люди ленивые, расслабленные, те, которые не хотят возбудить в себе энергии созидания, те, которые не готовы жертвовать собой, хотя бы в маленьком, принадлежать тем, кто ждет от них помощи. И сегодня, на мой взгляд, лучший рецепт или гарант победы в том или ином призвании – это те добродетели, которые я вижу в вас. Вы очень энергическая, динамичная. Даже темп нашей речи на радиостанции говорит о том, что у вас нет какой-то стагнации, какого-то такого тихого омута. Мы должны искриться стремлением созидать, времени унывать нет. Необходимо, пока мы еще в силах, отдавать. И вот этот огонек, эта искорка, кстати, в школе нас еще когда-то этому учили, трудиться с искоркой, с огоньком. Есть важнейшее слагаемое и там, и здесь, потому что, взяв крест, супружество, монашество, ты не должен превратиться в нытика, хлюпика, зануду.
Ну, не постоянно... без этого, батюшка. Ну, а как иначе-то? Огонек иногда обжигает супруга моего очень даже серьезным образом.
Но он вас долго выбирал, пусть смиряется.
Вы недорассказали историю про то, как вы вернулись в монастырь уже венчанным.
И вернулся я венчанным.
Что сказал диакон Варфоломей?
Венчанным супругом. И, конечно, монахи на самом деле благоговеют перед браком, освященным Богом. Они и сами рождены своими матерями. И хотя принято считать, что инок ничего не понимает в семейной жизни, тем не менее исторически очень часто мы стремимся в обители Троицы Сергиевой Лавру или в Оптину пустынь. Часто эти лесовички, эти гномики монастырские, каким-то чистым незамутненным взором, смотря на сердца супругов, дают им очень дельные советы, но, разумеется, духовного, этического плана. А мы, супруги, разряжаемся от статического электричества, которое накапливается ежеквартально, и уезжаем из обители просто солнечными зайчиками. Ну, нас хватает ненадолго.
Увы, вот это-то и проблема, ведь все-таки... Конечно, процент людей, уходящих в монастырь, меньше, чем тех, кто сочетает себя узами брака, но все-таки о том, что распадаются семьи и случаются разводы, мы слышим значительно чаще, чем чтобы кто-то возвращался из монастыря, уходил из монашества и так далее. Да? Получается, что путь монашества, он какой-то более устойчивый, более верный. Сейчас говорят, что вот, статистика очень драматичная, и 100% там семей, которые женятся в возрасте до 30 лет, 80% через там 3 года подают на развод. Это ужасно.
О, да. В этом смысле нам, учителям, а я вот преподаю и в начальной школе, и в средней, и в старшей, это камень в огород, равно как и приходским пастырям, равно как и родителям, равно как и тем, кто вещает на радио с высокой колокольни. Все мы взрослые, конечно, должны заниматься профилактикой, подготовкой наших слушателей к выбору жизненного призвания. Я, вы знаете, присматриваюсь часто к священству. Белое духовенство, черное духовенство. Хоть я вот сижу перед вами в черном подряснике, но я представитель белого духовенства, то есть женатого, монашествующего духовенства. Часто смотрю, что и в нашем полку белого духовенства вижу батюшек немножко скучающих, что ли, каких-то чуть-чуть пригашенных.
Ну, мягко говоря, не все счастливы в
как
браке.
Как будто не хватает им вдохновения в их пасторской деятельности. Среди иноков, наблюдая более процента, всякие обобщения, конечно, хромают, каких-то собранных, подтянутых, веселых, радостных. В чем тут дело? Я думаю, в целеустремленности и в умении выбирать приоритет, определяться в главном, не распыляться. В миру, живя, мы суетимся, крутимся вокруг собственной оси, много отвлекающих обстоятельств, даже и помолиться, честно говоря, на дню не просто со вниманием. Нас дергают по ниточкам, растаскивают, батюшки немножко никнут, ромашки спрятались, поникли лютики. Вот от этой турбулентности жизни. А вот зайдите в монастырь, тишина,
благодать,
розарий, газоны, фантиков, оберток нигде не увидишь, шинники, как черные лебеди, плывут, опустив очи долу, хорошо посмотрят на вас, улыбнутся, а то пройдет мимо вас, как Гулливер, сквозь строй лилипутов, и вы чувствуете собственное ничтожество. Ну, я хочу сказать, что действительно упорядоченность жизни, режимность в лучшем смысле этого слова, умение не отвлекаться на рекламные щиты, да на пустые передачи. К сожалению, наша радиостанция «Вера» еще занимает маленький сектор среди всего объема звона, шума, грохота современных эфиров. В этом смысле инокам благоприятствует тот антураж, environment, окружающая их среда, чтобы вот эта свеча молитвы горела ясно. Но не будем жаловаться на город и на плоды цивилизации, потому что если чего-то захочешь, учили нас в детстве, обязательно этого достигнешь.
А вот надо ли оно тебе в итоге? Вот я, вот вы очень, кстати, затронули сейчас интересную тему. Когда я была маленькой девочкой, я очень много всякого чего хотела, и под Новый год загадывала желания, которые сбывались. Сбывались всегда. Например, первым моим желанием, где-то лет, наверное, 8, я таким осознанным, ярким очень помню это, был хомячок. Я так его страстно хотела, что в итоге мне его подарили. Я его возненавидела его люто, потому что он сбежал, сожрал кучу учебников, мамину поваренную книгу, и в итоге где-то скончался там от несварения желудка, еще попахивал долго под кроватью.
А.
Это был такой первый опыт
разочарования
в собственных желаниях, да, и потом их было очень много.
Ну, простите, муж, это не хомячок и не прелестный шпиц.
Так, ну вот ты мечтаешь о ком-то, ты кого-то страстно хочешь, ты рисуешь себе картину того, как будет в твоем браке, тем более, что все средства массовой информации тебе эту картину радостно предоставляют, что он должен быть готовый во всех отношениях идеальный, на белом коне, и шинец, и швец, и женец, и на дуде, и грец, и романтик, и рукастый, и интеллигент, и творческий. И
я бы желал, чтобы средства массовой информации рисовали нам образ идеального жениха, а не больше что-то рисуют всяких амантов и авантюристов.
Ну, кому-то, может быть, и аманта хотелось бы в своем браке захомутать. Но в итоге мы как-то вот себе это рисуем, мы свои хотелки, как это сейчас говорят, очень сильно стимулируем, молимся о чем-то таком, а потом, когда мы получаем то, чего мы хотели, мы не знаем, куда от этого деваться. И самое страшное, когда мы получаем это в браке. Ведь не зря же во время таинства венчания поются тропари мученикам.
Да, да, эта тема заслуживает, по-моему, 10 эфиров. Кстати, вы знаете, часто я, разъезжая по губерниям и городам России, получаю предложение: «Батюшка, у вас есть возможность выступить в университете на химическом факультете. Простите, но я филолог, но вы еще и батюшка, отступать вам некуда. У нас есть лишняя пара. Пожалуйста, удостойте нас беседы. Мы в Омске, Томске будем рады вас видеть». Знаете, какая самая беспроигрышная тема, послушать которую собираются и химики, и физики, и биологи, и каждой твари по паре? Как не ошибиться в выборе жениха.
А вот об этом мы подробнее поговорим через буквально минуту.
Семейный час на радио «Вера».